Глава восьмая. На другой день дамы еще не вставали, как охотничьи два экипажа, катки и тележка стояли у подъезда, и Ласка, еще с утра понявшая, что едут на охоту, навизжавшись и напрыгавшись досыта, сидела на катках подле кучера, взволнованно и неодобрительно за промедление, глядя на дверь, из которой все еще не выходили охотники. Первый вышел Васенька Весловский. В сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зеленой блузе, подпоясанной новым пахнущим кожей патронташем, и в своем колпачке с лентами и с английским новеньким ружьем, без антапок и перевязи. Ласка подскочила к нему, поприветствовала его, попрыгав, спросила у него по-своему, скоро ли выйдут те, но, не получив от него ответа, вернулась на свой пост ожидания и опять замерла, повернув на бок голову и насторожив одно ухо. Наконец дверь с грохотом отворилась, вылетел, кружась и повертываясь на воздухе, крак, половопегий пойнтер Степана Аркадьевича, и вышел сам Степан Аркадьевич с ружьем в руках и с сигарой во рту. — Туба, туба, крак! — покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на живот и грудь, цепляясь ими за якташ. Степан Аркадьевич был одет в поршни и подвертки, и оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и якташ, и патронташ, хотя и стасканные, были наилучшей доброты. Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства. Быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьевича, в этих отрепках сиявшего своею элегантную, откормленную и веселую барскую фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. — Ну, а хозяин наш что? — спросил он. — Молодая жена, — улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич. — Да, и такая прелестная. Он уже был одет, верно, опять побежал к ней. Степан Аркадьевич угадал. Левин забежал опять к жене спросить у нее еще раз, простила ли она его за вчерашнюю глупость, и еще за тем, чтобы попросить ее, чтобы она ради Христа была осторожнее. Главное, от детей была бы дальше, они всегда могут толкнуть. Потом надо было еще раз получить от нее подтверждение, что она не сердится на него за то, что он уезжает на два дня, и еще просить ее непременно прислать ему записку завтра с Верховым, написать хоть только два слова, только чтобы он мог знать, что она благополучна. Кити, как всегда, больно было на два дня расставаться с мужем. Но, увидав его оживленную фигуру, казавшуюся особенно большой и сильной в охотничьих сапогах, и белой блузе, и какое-то непонятное для нее сияние охотничьего возбуждения, она из-за его радости забыла свое огорчение и весело простилась с ним. — Виноват, господа, — сказал он, выбегая на крыльцо. — Завтрак положили? — Зачем рыжего направо? — Ну, все равно. — Ласка, брось, пошла сидеть. — Пусти в холостое стадо, — обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о валушках. «Виноват, вот еще злодей идет». Левин соскочил с катков, на которые он уже сел было, к рядчику-плотнику, с саженью, шедшему к крыльцу. «Вот вчера не пришел в контору, теперь меня задерживаешь. Ну что?»
«Прикажите еще поворот сделать. Всего три ступеньки прибавить. И пригоним в самый раз, много покойнее будет».
«Ты бы слушал меня», — с досадой отвечал Левин. «Я говорил, установи тетивы и потом ступени врубай. Теперь не поправишь. Делай, как я велел, руби новую». Дело было в том, что в строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли покатые, когда ее поставили на место. Теперь рядчик хотел, оставив ту же лестницу, прибавить три ступени.
«Много лучше будет!»
«Да куда же она у тебя выйдет с тремя ступенями?»
«Помилуйтесь!»
С презрительной улыбкой сказал плотник.
«В самую тахту выйдет, как значит, возьмется снизу»,
с убедительным жестом сказал он.
«Пойдете, пойдете, придете».
«Ведь три ступеньки и в длину прибавят. Куда она придет?»
«Так она, значит, снизу как пойдете, так и придете»,
упорно и убедительно говорил рядчик. «Под потолок и в стену она придет,
помилуйте. Ведь снизу пойдете. Пойдете, пойдете, придете».
Левин достал шомпол и стал по пыли рисовать ему лестницу. — Ну, видишь?
— Как прикажете, —
сказал плотник, вдруг просветлев глазами и, очевидно, поняв, наконец, дело.
— Видно, приходится новую рубить. Ну так и делай, как велено, — крикнул Левин, садясь на катки. — Пошел! Собак держи, Филипп!
Левин испытывал теперь, оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, такое сильное чувство радости жизнью и ожидания, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает всякий охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том, найдут ли они что в Колпинском болоте, о том, какова окажется ласка в сравнении с Краком, и как-то самому ему удастся стрелять нынче, как бы не осрамиться ему пред новым человеком, как бы Облонский не обстрелял его, тоже приходило ему в голову. Облонский испытывал подобное же чувство и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский, не переставая, весело разговаривал. Теперь, слушая его, Левину совестно было вспомнить, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный, малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левин сошелся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность, элегантности, как будто он считал за собой высокое, несомненное значение за то, что у него были длинные ногти и шапочка, и остальное соответствующее. Но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира. Васеньке чрезвычайно понравилась степная донская лошадь на левой пристяжке. Он все восхищался ею. — Как хорошо верхом на степной лошади скакать по степи! А, не правда ли? — говорил он. Что-то такое он представлял себе в езде на степной лошади дикое, поэтическое, из которого ничего не выходило, но наивность его, в особенности в соединении с его красотой, милой улыбкой и грацией движений, была очень привлекательна. Оттого ли, что натура его была симпатична Левину, или потому что Левин старался в искуплении вчерашнего греха найти в нем все хорошее, Левину было приятно с ним. Отъехав три версты, Весловский вдруг хватился сигар и бумажника и не знал, потерял ли он их или оставил на столе. В бумажнике было 370 рублей, и потому нельзя было так оставить этого. — Знаете что, Левин, я на этой донской пристяжной проскочу домой. Это будет отлично, а? — говорил он, уже готовясь влезать. — Нет, зачем же, — отвечал Левин, рассчитавший, что в Васеньке должно быть не менее 6 пудов веса. — Я кучера пошлю. Кучер поехал на пристяжной, а Левин стал сам править парой.